Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». И снова с вами в студии я, ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня у нас в гостях координатор проекта «Центр прикладных социальных исследований» социолог Андрей Юрьевич Салмин. Здравствуйте, Андрей Юрьевич.
Добрый день, Андрей Алексеевич.
Сегодня многие телевизионные каналы освещают проблему самоидентификации граждан России как представителей православного, полиэтнического, многорелигиозного государства цивилизации. В горячих дискуссиях участвуют политологи, культурологи, историки. В конечном итоге многие люди просто теряют нить рассуждений. И вместо стройного представления о мессианском пути нашего народа в рамках стран восточно-христианского культурного ареала, в голове у зрителей остается лишь информационный шум, прерываемый в самые острые моменты обсуждения рекламы памперсов и шоколада. Андрей Юрьевич, к вам вопрос. Как же не потеряться в этом огромном море информации?
Очень сложно сориентироваться в информационных потоках сегодня. Я сейчас говорю не вообще об информационном поле, а именно о новых православных проектах, об авторах, которые позиционируют себя уже давно и публикуются, делают передачи соответствующие, посвященные роли русской цивилизации в мировом развитии. Очень важно понимать, что видимый такой информационный шум, который окружает человека, на самом деле он не является результатом какого-то стихийного процесса. На самом деле это уже не первый раз происходит в истории человечества. Я просто такой небольшой экскурс хотел бы сделать во времена, когда Господь наш пришел на землю, Иисус Христос, и Иудея находилась под правлением Рима. Мы знаем из толковых Евангелий, что 4 компонента было в этом внешнем управлении. Первый компонент – это то, что деньги были внешними. Значит, второй момент. Все главенствующие должности в Иудее занимали идумеи. Это маленький народ внутри еврейского народа, который очень хорошо знал его слабости. Ирод Великий, все ведущие посты в государстве, естественно, стараниями представителей Римской империи, занимали представители вот этого малого народа. Следующий момент. Все религии, которые были внутри Иудеи, они имели равные права. Для чего это делали римляне? Для того, чтобы еврейский народ не мог внутри вот этого религиозного института выстроить новую вертикаль власти и попытаться перехватить власть.
То есть вы сейчас говорите о некой такой стандартной схеме внешнего управления, фактически с потерей полного суверенитета?
Да, вот эти вот компоненты, они присутствовали тогда. И дети вот этих вот чиновников, этого маленького народа, который не очень хорошо относился к еврейскому народу, мягко говоря, их дети учились в Риме, и они там видели, что там прекрасная колесница, замечательная одежда, многоэтажные дома, в домах водопровод.
Много зрелищ, развлечений.
Да, вы что, можно с гитерами там какое-то приключение там иметь, всякие веселящие напитки потреблять и так далее. И они приезжают домой, значит, и видят старый еврейский быт, вот это вот, это для них просто совершенно другой космос. Происходит разрыв связи между поколениями. Главным критерием для того, чтобы выяснить, какие социальные субъекты сегодня присутствуют внутри любого государства, что и тогда, 2000 лет назад, присутствовали. Значит, нужно подойти с точки зрения религиозности. Сегодня в России мы видим 3 социальных кластера, у которых есть свое видение будущего. И, естественно, они присутствуют в информационном поле. Я беру эту классификацию Иоанна Шаховского. Она известна и, в общем, не является чем-то новым. Значит, первый кластер — это примерно 85, может быть, чуть меньше процентов граждан России. Это союз бедных и богатых представителей нашего Отечества.
Но это неверующий слой именно, вы считаете?
Это люди, которые самоидентифицируют себя с религиозными традициями.
То есть в графе
России
православные, они все-таки пишут православные?
Православные, мы знаем, вот перепись 1938 года, там 60% населения написали, что они православные. То есть те люди, которые участвовали в Отечественной войне. Есть много причин, почему религиозная самоидентификация самая важная. Но главное в том, что это единственное, что сохраняет информационную преемственность поколений.
Понятно.
Понятийную преемственность. Вот я просто очень короткий пример. Вот ручка, мы можем посмотреть с вами, да, понять, что это ручка. А если мы говорим благородство, родство, самопожертвование, любовь, целомудрие. Мы должны сопереживать эти понятия в рамках одной и той же религиозной духовно-нравственной традиции. В противном случае мы будем произносить одни и те же звуки, графически изображать одну и ту же последовательность знаков, но придавать этому смысл совершенно иной. Первый социальный кластер. Как он относится к истории своей? Вот вся история, начиная от Аскольдова крещения, когда Русь из слабеющей руки Византии приняла вот этот крест охраны Вселенской Православной Церкви и была создана и поддерживаема представителям православных народов, создание этой православной цивилизации. Вот с этого момента до сегодняшнего дня это все наша история, включая советский период. Если в информационном поле доминирует проект, в культурном поле вот представители этого социального кластера, который 85%, пока вот на партийном уровне он никак не представлен. В основном это люди, которые активно участвуют в общественных православных проектах и религиозных проектах представителей других религий России традиционных. Второй кластер социальный – это кластер бедных неверующих людей. Это в основном неокоммунистические проекты. Для них история России – это история, который состоит из сегментов революционного сопротивления. Ну, там, грубо говоря, здесь декабристы, там, значит, здесь социалистическая революция. Это настоящая история.
Ну, 1917 год – это некая опорная точка вообще.
То есть это опрокинутое в прошлое вот эти вот революционные циклы. И если у первого социального кластера интенция – это тысячелетие, потому что мы знаем, что, ну, так сказать, существовало…
Масштаб рассмотрения.
Да, то тысячи, есть тысячи. Если сохраняются у власти, становятся лидерами социальными и в экономике, и в политике представители этого кластера, то у России впереди тысячелетие. Ну, по крайней мере, как интенция. Это мы знаем из истории...
Понятно, как перспектива, да.
Да, это мы знаем из истории Византийской империи и России, которая вот приняла этот крест охраны вселенского православия. То здесь 70-летний период. Почему? Потому что там внутри заложен механизм самоуничтожения, основанный на ненависти к прошлому.
Понятно.
Пришли коммунисты, они сказали, что, значит, царская Россия — это, значит, отступление, это ненормально. Вот у нас впереди наш проект. Значит, приходят либералы и говорят, что коммунисты — это ненормально, это сумасшествие, нужно быть совсем человечным. Наш проект. Сейчас проходит время, смена поколений 20 лет, и уже сами либералы, это вот представители зла и так далее. То есть это машина, которая является магнитной ловушкой. Внутри постоянно крутится ненависть одни к другим.
Понятно.
И этот проект отрицательный, он несет в себе созидание.
Андрей Юрьевич, то есть я так понимаю, что во всех этих размышлениях ключевое слово – это неверующие люди. То есть именно вот отсутствие веры, отсутствие вот этого стержня и понимания смысла человеческой жизни и смысла человеческой цивилизации, отсутствие перспективы вечной жизни, оно как раз и порождает вот эту вот внутреннюю деструкцию, которая разрушает и социум, ну и, собственно говоря, ведет к концу весь мир.
Утрата веры, вот это мы можем проследить на уровне каждого из нас. Если мы какое-то время даем себе послабление в молитвах, там, в размышлениях о смысле нашей жизни, то мы видим, что вокруг нас все начинает рассыпаться. И это имеет прямое отношение к любому народу. Если народ теряет связь с Творцом, естественно, это приводит к тому, что у него начинаются какие-то разрушительные процессы. Потому что каждый человек по отдельности теряет благодать, основу жизни любого человека. Последний вот этот социальный кластер. 8%, которые представляют богатых неверующих людей, они по ресурсам, по финансовым возможностям многократно превосходят в эти два кластера социальных.
Понятно.
То есть они решающим образом влияют на информационное поле. И поэтому вот мы говорили, что вот этот информационный шум, который нас окружает, это целенаправленное действие, чтобы сохранить себя. То есть любой сюжет, любая программа информационная, она содержит в себе влияние вот этой части наших граждан.
Которые, скажем, ресурса имеющих.
Да, имеющих огромные ресурсы, особенно в информационном поле, для того, чтобы не дать возможность консолидироваться.
А вот если мы говорим о том большинстве, там 85% людей, которые в принципе говорят о том, что они православные, каков процент среди них нормально, по-настоящему верующих людей, воцерковленных людей, понимающих церковную традицию, принимающих ее, любящих ее? Мой вопрос в чем заключается? Насколько вот эта чистота их веры и насколько увеличение процента реально верующих людей вот в этом 80-процентном отрезке влияет на всю остальную картину?
Дело в том, что в социальных исследованиях есть разные подходы. То есть мы можем посмотреть, ну, социальный срез сегодняшний, и многие называют центры, которые опрашивают общественное мнение, называют центрами социальных или социологических исследований. На самом деле общественное мнение не имеет отношения к научному анализу. Оно просто дает вот сегодняшнюю картину дня, сегодняшнего дня.
Ну, понятно.
Вот, поэтому если мы говорим о социальных исследованиях, мы должны смотреть процесс развития. И здесь мы видим взлеты и падения постоянные. Причем взлет связан с ростом религиозности, а падение с тем, что люди разрывают связь с Богом. И если говорить сегодня, да, вот мы знаем, что 4-5% — это люди, которые воцерковлены, постоянно ходят в храмы. 30% — это люди, которые участвуют в разных таинствах, там, крещение, венчание, там, и так далее.
Понятно.
Если какие-то тяжелые обстоятельства жизни, они бегут, значит, заказывают молебен и так далее. Это вот 30%. Да, более 60% заходят в храм по большим праздникам.
Поставить. На всякий случай?
Да, на всякий случай святой воды взять, там, и так далее. Вот если мы посмотрим очереди за святой водой, московским храмом или в Подмосковье, мы увидим, что это вообще квартал.
Толкая друг друга локтями.
Люди рвутся, да. Если говорить о реальной религиозности, то есть то, что находится где-то в глубине каждого человека и раскрывается там в разных жизненных обстоятельствах, то, конечно же, это подавляющее большинство людей. И когда мы говорим, что более 80% самоидентифицируются с православной культурой, это значит, существует потенциальная возможность, чтобы эта самоидентификация реализовалась.
Чтобы с 4% все-таки было бы побольше.
Побольше, и это очень важно не только для нас, вот для того, чтобы сохраниться России, а это важно вообще для всего мира.
Симфония этносов, которая придает нашей цивилизации неповторимый облик, невозможно без участия в ней русских. Диалог народов, призванный внести гармонию в межнациональные отношения, не достигнет цели без присутствия в нем русских голосов и русского фактора. Развитое самосознание единства русского народа – это незыблемое основание целостности России и единства нашей полиэтничной цивилизации. В свою очередь, игнорирование интересов русских людей, вытеснение русского вопроса из публичной сферы ведет к лавинообразному росту маргинальных и агрессивных проявлений. Очень опасной может быть перспектива отчуждения русских и прежде всего русской молодежи от государства, от государственных структур, от руководства бизнесом. В недалеком будущем это может стать крупнейшим фактором нестабильности, несущей угрозы фундаментальным основам нашей цивилизации.
Русская цивилизация, которая появилась в момент Аскольдова крещения и определилась уже в момент цивилизационного выбора, когда в Херсонесе был крещен князь Владимир. Эта цивилизация, она создавалась православными народами с целью сохранения Вселенской Православной Церкви. Почему национальное государство, например, не может сохранить Вселенское Православие? В национальном государстве два уровня. То есть есть религия определенная. То есть первый уровень – это религиозный, и второй уровень – это национальная культура. Это музыка, там, шашлык, там, не знаю, песни, танцы и так далее. А если мы говорим о цивилизации, то есть здесь религиозный уровень, основа цивилизации. Если говорить вот о Византии, ну, Восточной Римской империи, и о русской цивилизации в формате Русской империи. Здесь три этажа. Первый уровень – это религия, православие, безусловно. Значит, второй уровень – это национальные культуры многих народов, которые имеют в том числе и другое вероисповедание.
И третий
уровень – цивилизационный уровень. И задача любой империи – реализация некоторого культурно-исторического императива. Это система нравственных ценностей, которая основана на религии, но объединяет большое количество людей, большое количество народов. Почему можно защитить Вселенское православие только на цивилизационном уровне? Потому что мы знаем на примере Югославии, да, одна гуманитарная бомбардировка, и как бы вопрос решается. Попробуй это сделать с цивилизацией. Вот попробуй это сделать с нами, да, мы можем...
То есть в этом смысле Югославия — это был как раз такой этнический, цельный социум, это... который можно было разбомбить.
Да, это просто православие существует в мире в двух форматах. В формате национального государства, где вот эти два этажа, и в формате цивилизации.
Понятно.
Восточная Римская империя была вот этой цивилизацией, защищающей Вселенское православие. И Российская империя была тоже цивилизацией, которая защищала Вселенское православие и была создана многими православными народами, православными церквями, прежде всего с этой целью.
И в этом сила их была, по сути?
Сила, конечно, России в том, что это как раз та цивилизация, которая тысячи лет будет защищать правду и отстаивать христианские ценности, ценности божественные в нашем вот мире, который стремится войти в постхристианскую эпоху. Вне вот этого проекта Россия, конечно, не может существовать. Поэтому все говорят, что мы двухэтажные, то есть у нас есть православие и у нас есть национальный проект, и все, больше ничего нет. Остальное просто это, так сказать...
И ну, в этом опасность?
Об этом поговорим. В этом опасность, это вообще самоубийство. Тут еще очень важный момент. Ведь Святой Русью мы сами себя назвали где-то с 13 по 16 век. Постепенно вот это вот как бы самоосознание. Вне этого самоосознания Россия не существовала, она не может существовать.
То есть получается, что другие народы, другие этносы, культуры нужны нам, русским православным, чтобы укреплять свою веру, чтобы больше прилепляться к Богу, чтобы больше и лучше смиряться в хорошем смысле, в правильном смысле этого слова.
Конечно. И что очень важно, мы должны показать всему миру, что вот правда Христова, она истинна для людей разного вероисповедания, разных национальностей. Они имеют возможность самореализоваться в предельном возможном варианте, но в нравственном контексте. То есть не нужно расставаться с какими-то фундаментальными нравственными ценностями для того, чтобы самореализоваться. Вот, например, пример. Да, мы знаем, любим Чингиза Айтматова. То есть это киргизский писатель, который на языке русской православной цивилизации рассказал о переживаниях человека, который сформировался внутри исламской культуры. И это фигура мировой литературы, которую знают все. Потому что есть лифт, который позволяет подняться из вот уровня какого-то маленького городка, национального образования до уровня мировой культуры. И это контекст связан именно с духовно-нравственной культурой русской православной цивилизации.
А как же не уйти в другую крайность, Андрей Юрьевич? Вот так вот, знаете, вот благостно на все взирая, вот и потом вдруг оказалось, что все заполнено другими культурами, говорят на другом уже языке, и нам, собственно говоря, уже и места как-то не будет во всем этом мире.
Значит, вот говорят, что, смотрите, там славяне, да, их осталось немножко, да, мы представляем как бы вот эту вот православную часть славянского мира, ну там сколько, 260 миллионов примерно, да. Ну хорошо, вы представляете индоевропейскую культуру, индоевропейские народы. Сейчас пока вас больше, индоевропейцев, но через какое-то время вас будет меньше, потому что все идет к тому, что, например, Китай очень быстро развивается по количеству граждан и так далее. То есть когда не будет ни индоевропейцев, которых вы представляете, ни славян, которых вы представляете, ни представителей восточно-христианской веры, которые вы представляете, что будет с вами? Здесь нужно сказать, что как только мы возвращаемся вот к нравственным основаниям своей жизни, у нас очень быстро все эти вопросы решаются. И на уровне рождаемости очень все хорошо выглядит. И на уровне отношений внутри славянского мира у нас хорошие дружеские отношения со всеми. И на уровне стран, представляющих индоевропейскую культуру, которая вот потомки Иофета. Да? Мы знаем, что роль великая индоевропейцев в духовной традиции, она показана в самом начале Евангелия. Потому что волхвы, они были представителями индоевропейской культуры, потомков Иофета. И они засвидетельствуют о том, что промыслительно Господом предусмотрено вот эта вот роль представителей потомков Иофета, индоевропейцев, в том, чтобы сохранять истинную веру.
Понятно.
Даже один из главных таких вот примеров, которые приводят очень многие православные авторы, кто освободил еврейский народ, которых пленил Навуходоносор II, да? Кир Великий. Кир Великий – это представитель индоевропейской цивилизации, который создал первую в мире вот империю на самом деле. И он освободил еврейский народ и дал возможность восстановить второй храм. То есть вот эта вот роль индоевропейцев или потомков Иофетов в сохранении истинной веры, она еще с ветхозаветных времен до нашего времени и со всей ясностью в момент, когда волхвы преподнесли дары младенцу Христу.
То есть получается, Андрей Юрьевич, следуя вашей логике, что единственный рецепт сохранения русского народа, православного народа, нашего Отечества, именно в очень глубокой, очень искренней и очень постоянной связи ко Христу Богу. Ведь, по сути, как только мы отходим от этого, сразу начинаются социальные катаклизмы, тут же враги активизируются вдруг удивительным образом, да? Мы не можем решить внутрисоциальные проблемы со своим мультикультурным социумом, да, что делать? Ведь все только в одном.
Русское поле, где очень много народов, проживает. Оно все тянется к солнцу. То есть солнце, объединяющее вот эти вот все наши народы, которые внутри нас находятся. Это Христос, Господь. Можно вспомнить замечательное стихотворение Владимира Сергеевича Соловьева, нашего философа. Он говорит, что смерть и время царят на земле. Ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви. Вот когда русский народ и все народы, которые внутри вот нашего полиэтнического государства смотрят на небо и чувствуют тепло вот этого солнца, у нас все стабилизируется, все нормализуется, впереди у нас замечательное будущее.
Спасибо вам огромное, Андрей Юрьевич, за то, что вы пришли к нам в студию, нашли время. И разговор получился, может быть, немножечко таким, ну, я бы сказал, не то, что заумным, но действительно вещи очень серьезные по уровню рассуждений. И мне очень понравился уровень аргументации, вы знаете, потому что это очень редко встретишь, когда люди говорят о таких вещах с очень четкой, убедительной, даже где-то немножечко вот научной аргументацией.
Ну, вы мои познания преувеличиваете, конечно. Я просто люблю Русскую Православную Церковь. потому что много поколений моих предков были священниками. С большой любовью и уважением отношусь. Люблю свое отечество. И в основе этой любви, конечно, любовь Христова вообще ко всем нам. Потому что мы это чувствуем ежесекундно и видим в нашем окружении, в жизни нашего народа и в судьбе каждого человека, который рядом с нами находится.
Очень интересно. Я надеюсь все же еще раз увидеть вас в нашей студии. Вам желаю сил духовных, телесных, помощи Божией во всех ваших трудах.
Спасибо, Господи, вам самого-самого доброго тоже.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был координатор проекта «Центр прикладных социальных исследований», социолог Андрей Юрьевич Салмин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.
До свидания.